Дорогие братья и сестры, еще раз хочу поблагодарить Господа за то, что мы имеем такую вот возможность, чтобы иметь общение перед Его лицом. И знаете, хорошо, что мы стремимся в Дом Божий. Мы, конечно, обращаемся каждый раз к членам церкви и поощряем их к этому. Но есть и другая сторона, где мы понимаем, что Господь нас влечет, да? Влечет нас Господь, и нам хорошо быть в Его присутствии. Это очень важно, что мы собираемся. Сегодня так вот было предложено вашими братьями, чтобы мы могли порассуждать о церкви и также о устройстве церкви. Вот, я как бы сразу забегая наперед, хочу сказать, что хотя я рад, в этой церкви у меня есть немало родственников, но каждый раз, когда мы, вот я приезжаю, имеем общение, вот, то я рад тому, что, знаете, ну, слышишь доброе о церкви, да? И если так видишь, что как бы что-то где-то волнует, то это всегда, ну, так, знаете, аккуратненько где-то что-то, да? Это очень доброе, это очень доброе. Мы должны вот переживать о церкви, должны действительно поддерживать церковь. Для нашего размышления, говоря о вот именно церкви, о церковном устройстве, я бы хотел, чтобы мы с вами вместе открыли два места Священного Писания и прочитали. Первое, это записано Евангелие от Матфея, знакомое для многих место, это 16 глава. Здесь Господь имеет диалог с Петром, и Он говорит такие слова с 15 стиха. Он, то есть Иисус, говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Во-первых, я хотел, чтобы мы обратили внимание на то, как здесь Господь говорит о церкви. Мы никогда не должны выпускать это с внимания нашего или с поля зрения, да, что Господь заявил, вот знаете, очень удивительные слова, да, Он сказал, Он говорит: «Я создам, церковь создам, создам мою церковь, и ничто, говорит, не сможет одолеть, хотя нападки будут». Потому когда мы говорим о церкви, мы никогда не должны выпустить из нашего сознания, что это не дело рук человеческих. Мы где-то можем иногда так рассуждать, что, ну вот, эта церковь, там, да, что-то вот. Вот мы собрались, организовали церковь, и где-то что-то иногда где-то происходит. Но я бы хотел сказать, что в целом, как о церкви и о поместной церкви, да, мы никогда не должны забыть, что это не есть просто устроение, вот будем говорить, разума человеческого, там прихоти какие-то или еще что-то, это строение Божие. Дальше. Я хотел бы, чтобы мы прочитали в этом контексте Евреям 10 глава. И здесь будем читать с 19 стиха следующие слова. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Я бы хотел немножко, так сказать, поставить вот этот отрывок Писания из Евреям немножко в контекст, чтобы мы могли, так сказать, рассуждать об этом. Это послание, оно само в себе и название носит, да, послание к евреям. И мы понимаем, что это было действительно адресовано евреям. Вот в то время, когда писал апостол Павел, он это адресовывал к евреям. Что произошло? Поймите, что во время написания этого послания Вот верующие евреи, они испытали уже какие-то определенные трудности в своем следовании за Иисусом Христом. То есть мы с вами помним из Деяний о том, что образовалась вот эта церковь в Иерусалиме, и довольно-таки большая церковь, да, мы так понимаем, что больше 10 тысяч членов, потому что в день, вот, когда мы видим, что Петр проповедовал первый раз при сошествии Духа и при исполнении Духом Святым, да, мы видим, покаялось 3 тысячи человек, проходит немножко больше, когда они исцелили вот этого хромого, и потом они говорили в храме, и покаялось 5 тысяч человек, потом мы читаем, Господь прилагал ежедневно спасаемых церкви, то есть, ну, реально, скажем, 10, может, даже больше тысяч, да, и мы видим, что действительно было, ну, действие благодати было очень сильное, да, и никто ничто не называл своим, были, конечно, определенные трудности, их исключали из синагог и так дальше, и вот мы видим, что в результате всего того, что происходило, мы видим, что поднялось сильное гонение, и нам Писание говорит, что все были рассеяны, остались в Иерусалиме кто? Написано, что все рассеялись, кроме апостолов, да. То есть мы знакомы немножко с этой историей, но посмотрите очень внимательно, когда мы читаем вторую главу Деяния, то конец этой главы, там начиная с 45 стиха, мы находим о том, какое было отношение к церкви у этих христиан. Очень удивительно, да, вот, но я уже упомянул, что когда мы читаем 4 главу, там вот 5, когда за Ананию и Сапфиру, никто ничто не называл своим, да, продавали имения, приносили. Более того, мы видим, что они ежедневно собирались вместе по домам, да? То есть, понятно, что у каждого были какие-то заботы или еще что-то, но никто не имел проблему каждый вечер прийти и иметь общение. Никто не имел проблему. Но вот когда они рассеялись, и они где-то прошло какое-то время, благоустроились, все, да? И вот здесь начало происходить что-то непонятное. Стали уже церкви, в кавычках, американизироваться. Приходит среда, на собрании людей нету. Воскресенье вечер, скамейки пустые. В то время, когда они же самое, вот было время, и они ежедневно собирались, и не было проблем. Собирались при храме Соломоновом, в притворе Соломоновом, да, и никто к ним пристать не мог даже, да. Такое вот было действие, такое было взаимоотношение верующих. И вот тогда здесь пишет апостол Павел им вот это послание, этим евреям, и он начинает с ними уже говорить о церкви и начинает их увещевать к чему-то. И вы знаете, здесь я бы хотел, чтобы мы немножко остановились, и мы как бы вернемся к этому, но подойти немножко практически то, с чем мы сталкиваемся сегодня, когда мы говорим о церкви. Вы знаете, я хотел бы, чтобы вот мы так где-то немножко, ну, более так, может быть, откровенно, как беседу даже имели. Если у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы могли и задавать, может, там, кто хочет руку поднять или записку написать. Но я бы хотел обратить наше внимание на то, что в последнее время, вот так вот посещая много церквей, явно замечается больше и больше высказываний в адрес церкви. Любой церкви, я не говорю вашей там или еще что-то, да, высказывается какое-то, ну, если можно так сказать, общее недовольство церковью, да, высказывается какой-то настрой тогда, когда, ну, будем так говорить, где-то теряется какая-то вот эта такая близкая связь вот человека с церковью. Очень часто в адрес церкви и служителей сыпятся упреки. И, ну, скажем, по большому счету, или так, если выразиться, более такие, как бы, ну, глубокие, да, или острые, то где-то выражается в том, что, ну, вот, нету или не, у нас не происходит достаточно, ну, такое слово современное, может быть, душепопечение, да, вот нету заботы о душах там или еще что-то. Мы слышим о том, что где-то в других церквах производится более успешно вот именно такая работа, существуют определенные программы, да, есть какие-то малые группы. Более того, мы видим, что есть определенные люди, которые научены, которые имеет особый подход к людям, могут как бы решить душевные, духовные проблемы человека, могут в нем раскрыть потенциальную возможность, показать его таланты, еще там что-то, да. И это вот, знаете, как-то вот очень часто, особенно вот так вот где-то собирается, более в мелких таких общениях, где меньше людей, и это вот постоянно-постоянно где-то поднимается, вот, и как бы, ну, набирает какой-то оборот, и оно где-то выливается в каких-то высказываниях по отношению церкви так или еще что-то. Вы знаете, я бы хотел сказать, что действительно, если так вот посмотреть на это, ну, немножко отвлеченно со стороны, это не безобидно. Это не безобидно. Это опасно. В этом есть большая опасность. Почему? Вот, вы знаете, хотя, конечно, слово как душопопечение, скажем, в Писании мы его не находим, однако заботу друг о друге, о членах церкви, мы видим, что должна быть. И Писание нам говорит или выражает это немножко, может быть, в других словах, но нам Писание говорит об этом. Вспомните, например, поручение Христа, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 28 главу, он говорит, заканчивая эту главу, такие слова, что «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но он на этом не останавливается. Он говорит, «уча их соблюдать все, что я заповедал вам». То есть, вот этот процесс научения или ученичества, или заботы о том, чтобы был духовный возраст. Сегодня утром мы говорили о устроении церкви, и мы вспоминали о том, что Ефесянам апостол Павел говорит, что вся церковь, или будем говорить, основная работа служителей церкви, ну, скажем, помимо того, что все должны заниматься евангелизацией и все, но непосредственная работа служителей церкви направлена на внутреннюю работу церкви, да, для того, чтобы устроять вот это тело, да, доколе все придем вот в мужа совершенно, в меру полного возраста Христа. То есть речь идет о духовном возрасте. Поэтому мы должны понимать, что это действительно очень важно, но подлинное библейское вот ученическое, ученичество, или как мы говорим, душепопечение, оно основано на силе, получаемой во взаимоотношения с другими верующими, в ком пребывает поистине Дух Божий, и те, которые стремятся достигнуть вот этой красоты Божьего совершенства. Другими словами, подлинное ученичество может проходить только в контексте церкви. Только в контексте церкви. Если мы сегодня заботимся или говорим о духовном каком-то возрасте, и мы где-то высказываем какое-то недовольство, что где-то сам человек может даже высказать, что вот-вот нету духовного роста там или еще что-то, да, реальность мы должны понять, что библейский принцип духовного роста обуславливает именно нахождение человека в обществе или в сообществе святых. То есть церковь, экклесия слово, да, мы понимаем, буквально если его перевести, это сообщество святых людей, да. То есть только там может действительно происходить вот эта работа. Посмотрите, друзья, что происходит. Сегодня, когда мы говорим именно вот о проблемах каких-то церковных или еще что-то, то мы должны действительно понять о том, что как важно сегодня нам прививать друг другу, говорить и наставлять к тому, чтобы каждый из нас действительно понял вот этот приоритет преданности поместной церкви. Вы знаете, это в буквальном смысле теряется в наше время. Теряется. Обратите внимание, сегодня мы имеем, ну, в кавычках, перебежчиков, да, побыл в этой церкви, пошел еще в другую церковь, третью пошел, постоянно человек что-то ищет, чем-то недоволен там или еще что-то, да. Но в таком положении человек духовно на основании Писания возрастать не может. Он ищет, кажется, чего-то где-то, чтобы получить какое-то, будем говорить, духовное, ну, каких-то сил или еще что-то. Но вот это перепрыгивание, вот это, будем говорить, не посвященность поместной церкви, да, она практически автоматически лишает его возможность на то, чтобы с ним действительно вот происходила эта работа, которую мы называем духовный возраст. И мы сегодня этого видим. К сожалению, развивается я бы сказал, вот это какое-то движение индивидуализма. Ну, что это значит? Это тогда, когда, ну, будем говорить, больше и больше верующие начинают жить где-то сами по себе, да? А где-то каждый человек, ну, будем говорить, живет таким принципом, что не имеет нужды в других верующих. К сожалению, это так. Если раньше, даже будем говорить, наши чисто такие, ну, социальное где-то наше положение или еще что-то, она нас где-то, ну, обязательно способствовала тому, чтобы мы находились где-то вместе, да, потому что были трудности, были гонения, мы больше нуждались в том, чтобы увидеть друг друга, поддержать где-то друг друга, плюс материальные какие-то трудности, а так вот в церкви друг другу как-то сейчас... В то время, когда благополучия и в плане нету гонения, и в плане материальном, то мы в реальности мы меньше нуждаемся в друг друге. Меньше нуждаемся. И это нас приводит к тому, что мы вырабатываем вот и такое отношение и к церкви. Что, ну, в принципе, я, ну да, я верующий, я должен как-то, я прихожу, но вот этой посвященности, вот этой нужды друг в друге, вы знаете, она пропадает. Она пропадает, если мы честны и посмотрим даже на самих себя и то, что происходит вокруг. Другая, если можно так выразиться, сторона, это то, что, вот как я уже упомянул, что индивидуализм проявляется и в том, что люди, если даже и понимают, что они должны быть в церкви, то у них нету привязанности к определенной церкви. Они, знаете, довольно-таки как-то легко переходят с одной церкви в другую или еще что-то, да, много... Действительно верующих, которые находятся в буквальном смысле в разрыве или в каких-то холодных отношениях с поместной церковью. И естественно, такое отношение чем-то надо оправдать. И потому мы слышим, что ну вот какие-то причины. В этой церкви ну не такие служители, в этой церкви ну не такие братья и сестры. В этой церкви, вот пока этот брат будет находиться в этой церкви, я не буду там членом церкви. Или это сестра, или еще там что-то, да. Вот, если приняли этого человека в члены церкви, я отсюда ухожу. Да, и мы это видим, мы с этим сталкиваемся. Вы знаете, если вот посмотреть так немножко, просто даже вот исторически, то удивительно, что мы не находим, чтобы когда-либо у верующих вот, ну, было вот, такого, вот такое отношение к церкви. Никогда. Вот читаешь, особенно там, вот, когда вот первоапостольское, или потом, когда, вот, знаете, времена реформы, или даже наше возрождение, нашего славянского братства в России, так даже будем говорить, там где-то 19 век, 20 век, да, вы знаете, ну, такого не находишь. Такого абсолютно не находишь. Это действительно что-то такое, что где-то оно волнует нас. И я бы хотел сказать, что вот как бы, знаете, рассуждая об этом, мы должны просто понять одну такую вот важную вещь, да, что реальное душепопечение или ученичество, да, оно действительно может проходить только тогда, и с этим связан духовный рост, когда... Есть вот несколько элементов. Да. Первое, это, как я уже упомянул, вот, вот такая действительно преданность поместной церкви. Второе, это личная ответственность человека за общение в церкви. Сегодня иногда мы слышим такие слова, что не хватает общения, не хватает общения. Да? Но вот очень интересно, когда попадаешь на какие-то общения в конце концов, да, то завести разговор на библейскую тему или на духовную очень тяжело. И вы, когда как бы, знаете, явно вырисовывается картина, что есть у людей желание пообщаться, но больше это выражается, знаете, в том, чтобы, ну вот иметь пирушку какую-то, так, если прообразно сказать, а не в духовном общении. Это опасность. Сегодня, когда мы говорим о том, что общение, то лично каждый человек должен чувствовать личную ответственность за общение в церкви. То есть должна быть преданность церкви и должна быть личная ответственность за то, чтобы иметь общение в церкви. И мы это находим, когда вот я уже упомянул вторую главу Деяний апостолам, 46 стих, то нам там прямо говорится, что они все... собирались, имели вот это общение, имели по домам, да, и как оно проходило? Они собирались, да, вот в чтении Слова Божия, да, так прямо нам и говорится, в молитве и в преломлении хлеба. То есть это было духовное общение. Дальше, что тоже очень важно и необходимо, это то, что как бы в церкви должно вот это вот присутствие, ну, если можно так как-то прообразно так выразиться, да, приоритета креста Христова. О чем я говорю? Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о слабости духовной людей, то мы выискиваем обычно проблемы в ком-то другом. И мы сегодня говорим, ну вот посмотри, на одного члена церкви, да, вот у нас нету какой-то определенной работы, вот один член церкви, смотри, вот охладел, все, да, упал там, вот другой там или еще что-то, да и вот сами, вот такая какая-то холодность или еще что-то. Я бы хотел привести для нашего рассуждения на память послание апостола Павла евреям, 12 глава, 3 стих, он говорит удивительные слова. «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от нас, грешников». Зачем? Чтобы нам не ослабеть, не изнемочь, да, душами нашими. Вы понимаете, друзья, где сила? Сегодня, если ты, дорогой брат или сестра, чувствуешь какой-то упадок духовный или еще что-то, или в целом как церковь, да, то это происходит по одной причине. Ты перестал любоваться крестом Христовым. Перестал любоваться этим. Ты перестал упиваться этим, да? Ты перестал размышлять об этом. Твои мысли погружены в чем-то другом, да? Вот это уходит. И вы знаете, к большому сожалению, когда начинаешь беседовать с людьми, которые впадают в какие-то грехи, и начинаешь с ними вот так вот брать и рассуждать, помимо того, что мы говорим о чтении Слова Божия и молитве, начинаешь им задавать определенные вопросы. Ну, где-то, знаете, пытаешься понять, вот как человек пришел к этому состоянию, да? И вот неоднократно я как-то, вот, знаете, беседовал с людьми, когда вижу уже человек выходит на какой-то более откровенный такой разговор, я иногда такие задаю вопросы. Я говорю, слушай, дорогой или дорогая, скажи, пожалуйста, вот, ну, вот этот процесс твоего духовного ослабевания, падения, вот ты можешь мне сказать, как ты, ну, как, чем было наполнено твое вот сознание, мысли твои, когда ты ложился спать, когда ты засыпал, да? А расскажи, о чем ты думал, когда ты просыпался? И вы знаете, это довольно-таки интересно, да, люди говорят, ну ты знаешь, у меня вот бизнес там или еще что-то, и когда я засыпал, то я всегда думал, что мне на следующий день надо сделать, о чем мне забыть там или еще что-то. Утром просыпался, у меня опять там, все. Вы знаете, помните, что об этом говорит псалмопевец, мы читаем в первом псалме, блажен человек, да, и он говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Я вот просто хочу, как бы, знаете, поделиться, может быть, своим вот личным таким вот опытом и своей, так сказать, какой-то вот внутренней такой сладостью, усладой своей, да. Я вспоминаю, когда я был еще маленьким, где-то мне было лет, наверное, 7-8, только вышли автомобили «Жигули», и как-то к нам приехала одна семья верующих, которые получили. Я как мальчик был, знаете, очень прикован вот к этой машине, я рассматривал все. И потом, когда они уехали, мы легли спать, а у нас родители наши, они приходили, и когда мы уже спали, ну, у нас была общая молитва, все, но мы знали, дети, они ночью приходили, или там уже, когда мы ложимся, и совершали над каждым из нас молитву, или вдвоем, или так по одному, там все. Ну, это было как-то, иногда не спишь, увидишь там. И вот я помню, знаете, мы так уже легли, все, я слышу, мама идет. Да, ну, я так вроде как сплю, все, закрыл глаза, мама подошла, над братиком помолилась, там все это, подошла ко мне. А, ну, маму не обманешь, знаете, в таком возрасте. И вот она подошла так, нагнулась и мне говорит, сынок, ты не спишь? Я говорю, нет. Она говорит, о чем ты думаешь? Я говорю, мам, я когда, говорит, вырасту, куплю «Жигули». А мне мама говорит, сынок, да дал бы Бог здоровье, ни одну купишь, да, говорит. И вот она процитировала первый псалом. Она говорит, сынок, ты, говорит, свой разум направляй на то, чтобы засыпать, размышляя о Господе. Вот мы же сегодня вечером читали Библию, да, вот возьми текст, там, размышляй все. И вы знаете, друзья, это вошло вот так вот по научению мамы, вошло в практику моей жизни. И вот по сегодняшний день, да, все проповеди рождаются в полусонном состоянии. Вот ты засыпаешь, да, размышляя о чем-то духовном, и вот приходят мысли, да, вот все. Вы знаете, какая услада?
Какая сила, да? Вот нам Писание говорит, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание, да? То есть, вот если этого нет, да, происходит духовный упадок. Дальше, это то, что действительно важно, то, чтобы в нашей жизни, ну вот, как мы уже говорили, чтение Слова Божия, молитва и так дальше. Но хочу обратить внимание вот на что. Почему сегодня происходит то, вот о чем мы говорим, вот такое отношение к церкви? Мы, конечно, немножко коснемся вопроса и устройства церкви, но я бы хотел немножко глубже как бы взять, да? Почему сегодня наше понимание церкви в буквальном смысле меняется? Отношение к церкви меняется. Разговариваешь с нашими старцами даже, они иногда разводят руками, говорят, такого никогда не было. Что происходит, да? Стоит как бы такой очень серьезный вопрос. Почему действительно это происходит? Что, недостаток научения? Говорят, ну вот в другой церкви где-то лучше там проповеди там, или еще что-то, в американской церкви пасторское служение, там пастор готовится целую неделю сказать проповедь там, или еще что-то. Что, недостаток научения? Братья и сестры, давайте будем откровенны. Ни в коем случае нет. Мы знаем. И более того, знаете, когда мы посмотрим, помните, как мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, 27-28 стих, да, вы, говорит, имеете помазание. Говорит, нету нужды вас учить. Вы, говорит, имеете помазание, которое учит вас всему, да. Кроме того, посмотрите, вот так вот я иногда гляну на вот, скажем, даже нашу молодежь, да, молодежное общение, молодежные конференции, конгрессы, съезды, да, или еще что-то. Приезжают братья, такие проповеди постоянно, да, все. Когда такое было в церквах? Когда? Такого никогда не было. Недостатка в научении нету. А где проблема? А где проблема тогда? Вы знаете, реальная проблема – это в том, что происходит большой разрыв между тем, что мы знаем, и тем, как мы практически живем. Между нашим знанием и нашей жизнью. Почему я об этом говорю? Вы знаете, реально так вот посмотреть, стираются вот эти грани между миром и церковью. Я, вы знаете, с собой вот никогда не делал, наверное, первый раз, но я хотел, я взял одну книжку американца и хотел просто даже вот прочитать вам некоторые как бы выдержки, чтобы оно не звучало так, что, вы знаете, иногда говорят, что, ну, как бы это вот наши русские братья, это вот традиции, а вот мы другой культуре, здесь вот американцы по-другому или еще что-то. Я хотел прочитать, это Пол Таджис, да, вот посмотрите, что он говорит. Другими словами, христиане стали мирскими. Одного лишь взгляда на состояние евангельских церквей достаточно, чтобы подтвердить это и сделать вывода, что нет большой разницы между образом жизни мира и многих из тех, кто называет себя христианами. Возьмите хотя бы 5 примеров. Первое. Нету разницы между стремлением к материальным богатствам в мире и у среднего христианина. Верующие сегодня очевидно гонятся за временными земными мечтами, точно так же, как и неверующие. И в то время как незнающие Христа замедляют свою погоню, достигая чего-то в своей жизни в удовольствиях, верующие все более жаждут. Дорогие братья и сестры, разве это не так? Точно так. Точно так. Что происходит? Разве это не идолослужение? Что мы допускаем в нашей жизни? Посмотрите дальше, он говорит. Привычка смотреть телевизор у христиан не намного отличается от таковой в мире, что сказывается снижение уровня моральной нравственности. И он приводит отчет одного из, значит, под комитетом Сената, когда он Сенату давал отчет еще в 97 году. И он говорит о том, что телевидение полностью направлено на то, чтобы привить разложение о моральности. И он приводит здесь определенные факты. С большим сожалением иногда приходит на посещение, даже приходит служитель, да, пытаясь поговорить с родителями, где же сидят дети, смотрят телевизор, как ни в чем не бывало. Мы сегодня говорим о том, что, ну, а что здесь такого, там какие-то невинные программы, там или еще что-то. Так ли это безобидно, друзья? Так ли это безобидно? Попробуйте после того, как вы просидели возле телевизора 2-3 часа, даже смотрели какие-то там новости или еще что-то, стать на молитве и помолиться Господу. Попробуйте. Более того, я вам расскажу такой удивительный пример. Я сегодня уже рассказывал, у меня не так давно, пару лет буквально назад, была встреча с одним довольно известным человеком, Стив Джобс. Это является президентом, чермином корпорации Apple, и мы очень знакомы. Это человек, который изобрел персональный компьютер, это человек, который изобрел вот это Windows, как мы знаем, для компьютера, который изобрел вот то, что у нас есть вот эти айфоны, айпады там и так дальше, да. Очень много больших таких изобретений, которые действительно поменяли мир. И вот очень удивительно, когда мы сидели в небольшом таком кругу, у нас было человек, может так, 15, около 20, аналисты, и разговаривали с этим человеком, и один из аналистов задал такой удивительный вопрос этому человеку, говорит, как вам удается, что вы на протяжении уже столько лет, он уже пожилой человек, вы, говорит, такие вы делаете открытия. И вы знаете, что он сказал, меня поразило. Он говорит, я вам должен, говорит, признаться в одном такой, говорит, вещи. С тех пор, как я в 14 лет оставил дом свой родительский, я по сегодняшний день еще ни разу не смотрел телевизор. И он обратился к нам и говорит, неужели вы не видите, что вы находитесь под гипнозом медии? Под гипнозом вот, телевидения, радио и так дальше. Вы, говорит, даже не задумываетесь о том, что вы уже не в состоянии мыслить, ну как бы независимо от этого, мыслить сами по себе. Если неверующие люди, да, которые пытаются в своей жизни достигнуть каких-то определенных успехов, а понимая то влияние, которое оказывает медиа, они отказываются полностью от этого. Мы как христиане, которые у нас стоят совершенно другие приоритеты, да, мы сегодня ничем. По большому счету, не отличаемся от мира, как говорит этот, опять-таки, чисто американец. Посмотрите дальше, он говорит, насилие буйствует. Согласно опубликованным в 92-м году результатам исследования, в среднем ребенок становится свидетелем 200 тысяч актов насилия до того времени, как он закончит high school, закончит школу. Мы себе можем представить, о чем идет речь? Что развивается в этом человеке? Вы знаете, очень удивительное понятие. Господь нам говорит о человеке неоднократно, как о сосуде. Помните, когда Павел покаялся, Господь посылает Ананию, он говорит, это мой избранный сосуд. К фарисеям он обращается, да, и говорит о том, что, говорит, вы очищаете внешность чаши, а внутренность такая. Апостол Павел, когда говорит, что, чтобы быть благопотребным сосудом и все. Это не зря. Нам Писание открывает одну очень важную истину. Человек устроен, будем говорить, в эмоциональном плане, в плане вот его сердца, мышления, что он является сосудом, который надо наполнять. Да? Потому нам Писание говорит, человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злое, злое. Да? То есть мы наполняем. Чем мы наполняем наш сосуд? Разве удивительно, что тогда кому наступили на ногу, вдруг оттуда выливается непонятно что. А что оттуда вылилось? А то, что туда залили. В этот сосуд годами заливалось какое-то насилие, какие-то слова там или еще что-то, да. Человек ведет какую-то, ну, какую-то работу над собой, он пытается быть культурным, все, но стоит его ткнуть или еще что-то, да, и из этого сосуда полилось. Почему? Посмотрите, он дальше говорит. Нормы сдержанности в одежде буквально исчезли. По большой части, благодаря индустрии моды, тела и красоты. И он приводит вот такие слова, да. Если вы слепы или прилетели с другой планеты, то, возможно, вы не заметите, что скромность исчезла. Она мертва и похоронена. Если вы так не думаете, пойдите в магазин с подростком. Гуру моды постарались, чтобы каждая деталь в одежде современной девушки провоцировала мысли, далекие от невинности. Это приводит на память восклицание пророка Иеремии, Иеремия 6:15. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько. Не стыдятся и не краснеют. Печально, что одежда многих подростков молодежной группы обычной церкви не сильно отличается от того, что проповедуется миром. А разве это не так? Ну хорошо, мы в собрание еще пришли, прилично оделись и все. Завтра вашей молодежи устройте помыть машины где-то на площадке. И посмотрите, в каком образе придут ваши молодежь. Абсолютно ничем не будет отличаться от того, что в мире. А куда делась скромность? Куда делось вот это понятие стыдливости, целомудренности или еще что-то? Куда? Посмотрите, он дальше говорит. Пятый пункт, да? Как, говорит, обратите внимание, как верующий проводит день Господень. Это, говорит, служит еще одним примером малого отличия между верующими и миром. То, что когда-то было днем, посвященным поклонению Богу вместе с другими христианами, сегодня для многих просто становится свободным временем, чтобы расслабиться, как я хочу. Свободное время и больше ничего. Разве мы не являемся свидетелями этому, дорогие братья и сестры? Когда мы сегодня говорим о том, что нету какого-то духовного роста, мы сегодня бросаем упреки в адрес церкви, мы сегодня задаем вопросы, почему это происходит. Я бы хотел обратить наше внимание, что это происходит в первую очередь из-за того, что есть вот этот огромный разрыв между тем, что мы знаем, и между тем, как мы живем. И когда это происходит, то я бы хотел сказать, что, знаете, результат этого, когда мы живем именно такой жизнью, да, результат, знаете, какой? Результат очень простой. Нам Писание говорит об этом. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Грех. Помните, Павел Коринфянам говорит, да? И более римлянам. И он говорит даже более того, да? Во-первых, кому? Иудею. А во-вторых, давайте так прообразно скажем. Во-первых, тому, кто знает Бога, да? Во-вторых, того, кто не знает. То есть, во-первых, скорбь и теснота и неудовлетворение, и будем говорить, угрызение совести начинается как раз-таки у тех, которые знают Бога. И человек начинает испытывать вот эту неудовлетворенность. Человек начинает испытывать вот эту какую-то разочарованность. Более того, человек делается в буквальном смысле расслабленным. Не замечали ли вы того, что, скажем, даже наши подростки, молодежь, да, мы проводим молодежные конференции, мы рады покаяниям, но не замечали ли вы о том, что один и тот же человек выходит каяться на каждой конференции? И мы иногда задаем вопрос, и мы оставляем, и подходим, говорит, слушай, молодой, останься, браток, да, нам надо поговорить. И мы начинаем где-то говорить, и открываются его духовные проблемы, и знаете, что такие люди начинают говорить? Я, говорит, уже каялся 2 раза, 3 раза, 5 раз, да? Не получается. Полная расслабленность, нету силы. Человек вроде бы и имеет какие-то побуждения к тому, чтобы начать как-то жить по-новому, да? Но реально он видит, что у него действительно как бы не получается, да? И вы знаете, друзья, результат всего этого как бы выливается в то, что вот как мы говорим вот, по отношению к церкви и так дальше, да, мы начинаем замечать, что по большому счету многие верующие делаются ленивыми христианами. В каком смысле? Они не желают продвигаться упорно по пути освящения. Почему я об этом говорю? Дело в том, что сегодня нам Писание открывает очень ясно, что наш путь освящения требует больших усилий. Это не приходит автоматически, это не приходит само собой. Вы знаете, можно приводить много писаний, мест священных писаний, но я просто некоторые приведу вам на память. Смотрите, например, Христос говорит, Евангелие от Матфея в 11 главе, 12 стихе, он говорит, «Одни Иоанна Крестителя, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его». Или помните, апостол Павел Тимофея в первом послании, опять-таки обращается в 4 главе, 7 стихе, он говорит, «Упражняй себя в благочестии». Это повеление, это то, что должно прилагаться огромные усилия, да? Или апостол Петр во втором послании, в первой главе, помните, когда он говорит о том, что нам даровано все потребное для жизни и благочестия, и продолжая здесь в 5 стихе, он говорит, то вы, прилагая ко всему все старание, вы обращаете внимание, те слова, которые употребляются в Священном Писании, этот путь освящения, это не есть что-то легкое, оно действительно, ну, требует очень большой работы, да? И, к сожалению, вот этот разрыв между знанием и практической жизнью происходит из-за того, что люди не прилагают усилия, христиане делаются ленивыми, чтобы идти по пути освящения. Как результат этого? Посмотрите, что происходит. Происходит одно из трех вещей. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание, да? Когда человек не идет этим путем, не прилагает столько старания, нету этого освящения. И как мы говорили, начинается угрызение какой-то совести, человек получает внутреннюю неудовлетворенность, да, и человек бросается в поиски. И что он делает? Обратите, одно из трех вещей. Первое, эти люди ищут, если так прообразно выразиться, какой-то формулы, какого-то духовного рецепта, который бы помог ему решить вот эти вопросы в его жизни. Особенно вопрос неспокойной совести. И мы здесь, знаете, действительно приходим к тому, что устраивается, где-то проходят какие-то определенные семинары, какие-то программы, учебники. Знаете, мы слышим такие возгласки, где-то лозунги такие: «Позволь Богу действовать в твоей жизни», да, или «Передай контроль Иисусу Христу, и все решится в твоей жизни, все». Понимаете, люди ищут какой-то духовной формулы, но реальности ее нету. Реальности ее нету. Требуется вот этот путь освящения. Требуется большое усилие, да? Дальше что делают люди? Это люди начинают искать какого-то нового опыта. Некое второе действие благодати, как это говорят, да? А это, ну, буквально в смысле, почему вот мы имеем такое большое движение харизматическое там или еще что-то. Вот я думаю, вот, может быть, и у вас здесь было, у нас там прошла большая волна encounter, такое называют, я не знаю, если вы знакомы, да. К сожалению, в некоторых баптистских церквах некоторые постарше члены молодежи тоже ездили. Вот у меня была встреча с одним человеком, и я рассказывал: ну ты расскажи, что это стало. Он приехал: я новый человек, все. Я говорю: слушай, подожди, немножко успокойся, ты расскажи, что. И он рассказывает: мы, говорит, собрались там вместе, пели, прославляли Бога. Потом нам предложили, мы, говорит, взяли бумагу. На этой бумаги, мы, говорит, каждый писали свои определенные грехи, с которыми я имею проблему. Потом, говорит, был поставлен крест. Перед крестом разожгли огонь. Мы туда, говорит, бросили эти бумажки, перепрыгнули через этот огонь. Да, мы получили такое, говорит, вот ты знаешь, это трудно передать там все. Я теперь другой человек. Я все уже другое, да?
Разве? Прошло немножко время, человек стал еще хуже. Я его встречаю и говорю: как же, а где же другое? Но вы видите обман, да? Когда человек не идет этим путем освящения, то он бросается в какие-то вещи. Одно он ищет рецепты, другое он ищет какое-то вот такое переживание, которое все изменит, и он станет другим, и все решится в его жизни. Но третий, знаете, такой очень удивительный путь, и он, я бы сказал, такой, наверное, самый распространенный, это тогда, когда человек просто уклоняется от борьбы с грехом. И, ну, не просто, как бы, знаете, вот, ну, просто не делает. Реально он как бы уклоняется, но действительно это, ну, обязательно чем-то оправдывается. И то учение или движение, которое мы, как сегодня называем, кальвинизм там или еще что-то, это ничего нового. Знаете, об этом мы видим еще когда-то змей говорил Еве, да, Господь сказал: умрешь. А змей что сказал? Не умрешь, да абсолютно ничего не произойдет. Реально, вот само движение кальвинизма, оно как бы в этом выключается. Назовите его каким вы хотите именем, да, но где-то включается то. Да главное, чтобы ты верил. Главное, чтобы в твоем сознании работало то, что ты принимаешь, что был Иисус Христос, умер, воскрес, Он является Сыном Божиим. Принимай все это как истину, соглашайся, все. Ну, не получается жить, ну, ничего страшного, ну, уже живи, как живет. Успокоение просто своей совести в том, что ты верой принял вот как бы Иисуса Христа. И нам находятся места в Писании, что мы благодатью спасены через веру, Ефесянам 2:8 и так дальше, да. И мы это видим. Но реальность – это опять обман. Да? Человек просто перестает идти путем сопротивления, пути борьбы. Мне, знаете, очень понравилось, у нас как-то в гостях был Логвиненко Виктор Васильевич, он сказал такую удивительную фразу. Знаете, друзья, говорит: по течению плывет только мертвое. Против течения плыть может только живое. Мертвое против течения никогда не поплывет. Никогда, да? И, к сожалению, многие люди складывают свои перышки и начинает просто плыть по течению. И никакого сопротивления. Почему мы обо всем этом говорим? Любая эта форма, о которой вот мы сейчас говорили, да, она обязательно приводит к неправильному отношению к церкви. Мы сегодня говорим о церкви, да? Вот где корень проблемы. Когда люди не идут реально этим путем освящения, да, то люди бросаются вот в три или больше какие-то крайности, что-то где-то, да, но
вот отношение к церкви во всех проявлениях, да, этих, очевидно, меняется. Церковь уже не такая, да, и никто в церкви, включая служителя, не может понять глубину моих проблем, глубину моих душевных переживаний, никто не может мне помочь, да, начинаются укоры, начинаются какие-то поиски, еще что-то, но мы должны понять, что действительно забота о душе и ее лечение, согласно Библии, да, может происходить только в контексте церкви. Знаете, я не буду, конечно, приводить все места Священного Писания, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, вот посмотрите, я просто процитирую некоторые места Священного Писания. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу». Римлянам 5:12-10. «Друг друга предупреждайте». «Принимайте друг друга, почитайте один другого выше себя, назидайте друг друга, любовью служите друг другу, носите бремена друг друга, снисходя друг к другу любовью, повинуйтесь друг другу, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословами, да, утешайте друг друга всеми словами, увещевайте друг друга, наставляйте друг друга, будем увещевать друг друга, признавайтесь друг пред другом, молитесь друг за друга, подчиняясь друг другу». Я не буду сейчас все, да, более 80 раз на страницах вот Нового Завета, да, когда нам говорится о церкви, да, вы замечаете, что говорится? Друг другу, друг другу, друг другу, друг другу. Дорогие братья и сестры, вот это и есть церковь. Вот это и есть церковь. И это то, почему мы должны находиться в церкви и иметь посвящение к церкви как к установлению Божьему. Ни один из вас, кто находится здесь, включая меня, мы несовершенные люди. Ни ваш служитель, ни ваши братья, ни кто из вас. Но в этом и есть как раз-таки замысел Божий, когда Он соединяет нас. Вот только в таких условиях и возможно, чтобы происходил духовный рост. Вы поймите это. По-другому быть не может. Посмотрите, как удивительно об этом говорит апостол Павел, вот то место, которое сегодня мы читали, послание к Ефесянам, в 4 главе, то посмотрите в продолжение этого послания, когда он говорит, что Господь поставил вот апостолами и пророками и так дальше, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Павел даже не пытается объяснить вот эти связи, как он здесь выражается и говорит, всяких взаимно скрепляющих связей при содействии каждого отдельного члена церкви происходит вот это созидание или возраст в любви каждого члена. Вдумайтесь в эти слова, вдумайтесь, да? У нас есть какие-то отношения семейные, какие-то родственные, какие-то дружественные, какие-то в духовном плане, какие-то сугубо в общении или еще что-то. И вот я прихожу в церковь, один меня поддержит, один меня наставит, другой мне укор выскажет, четвертый – обличение, да? И вот эти, но я, может быть, и готов уйти, ну, извини, тут у меня служение, да? А может быть, я и готовый, ну, здесь у меня родственники. Да я бы собрался, жена мне говорит, нельзя. Да? И вот поймите, вот эти вот разные, даже их трудно все передать, вот эти все взаимоскрепляющие связи, различные связи, да? Но они все способствуют тому, чтобы происходило то, о чем мы с вами сейчас говорили. Друг друга, друг друга, друг друга, друг другу, друг о друге и так дальше, да? И вот в этих обстоятельствах и начинает происходить духовный рост. Мы вдруг научаемся любить друг друга, начинаем научаться прощать, снисходить, принимать друг друга такими, как нас Христос принял. Да? То есть, посмотрите, друзья, действительно, если так можно выразиться, то мы должны вот это усвоить, что как раз-таки вот то, что мы называем проблемы церкви, да, то, что мы называем несовершенство церкви, вот именно это и необходимо для нас, для нашего духовного роста. По-другому роста быть не может. Если вы сегодня слышите о какой-то церкви, где все так хорошо, то я должен вам сказать, что это, наверное, уже не церковь, а клуб какой-то. Это просто по интересам люди собираются. Но там, где идет и наставление, и обличение, и какое-то увещевание, и какая-то дисциплина, или еще что-то, да, и, естественно, все это связано с большими переживаниями, да, я с чем-то не согласен, кого-то отстранили, кого-то на замечание взяли, где-то со мной не так поступили, там или еще что-то, и я где-то не согласен, или еще что-то, кто-то мне что-то говорит, кто-то придерживает, и все, я где-то внутренне, но, дорогие, вот только в этом контексте и только в этой среде может происходить духовный рост. Поэтому Господь и говорит, я создам церковь, мою создам церковь, для себя создам, да? И врата ада не одолеют ее. Поэтому, дорогие друзья, я бы хотел сказать, что несмотря на все изъяны и несовершенства членов церкви и служителей церкви, церковь остается установленным вот именно установленным Библием, вот таким сообществом святым, где только в этом контексте, в этой среде может происходить духовное возрастание. И действительно, вот эта вот сама сущность церкви, она подчеркивает необходимость для верующих жить вот все-таки вот во всех этих переживаниях, да, но жить в единстве, объединенной верой и взаимной заботе друг о друге. Теперь, когда давайте мы немножко вернемся к тому тексту, который мы прочитали, послание к евреям здесь в 10 главе, и посмотрите, что мы здесь находим. Нам здесь говорится, вот начиная с 19 стиха, говорит, братья, имея такое дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем иным. Здесь он говорит, конечно, как о церкви, да? И он обращает внимание на несколько важных аспектов, да? Во-первых, если мы читаем послание евреям, здесь оно больше как суммировано, но он говорит о превосходстве Иисуса Христа. Он говорит о том, что действительно вот эта кровь Иисуса Христа, она делает нас, будем говорить, способным, что мы можем входить во святилище. Мы имеем доступ, да? Это происходит непосредственно в церкви. Посмотрите дальше. Он обращает внимание, и он говорит, что обращает, посмотрите, в 21 стихе. «И имея великого священника над Домом Божиим». Другими словами, он здесь явно для нас показывает вот эту, будем говорить, привилегию, которую мы имеем, имея вот этого священника, да? Он говорит, для нас, может быть, это все до конца как бы непонятно, потому что мы не, скажем, вот не в те времена жили, когда для них очень ясно было храмовое служение, которое происходило все, да, роль священника, роль вот завесы так и так дальше, все это, да, когда они не могли зайти туда. И теперь он говорит, посмотрите, вы как церковь имеете такую великую привилегию, да, вы имеете такого священника. Для вас, говорит, есть нечто особое, для вас открыт доступ во святое святых, в это святилище, да. И вот когда он нам это показывает, то посмотрите, он говорит дальше. Он теперь говорит нам, что в буквальном смысле вот это сообщество святых, оно складывается как бы или строится на трех элементах. И первый элемент, на который я бы хотел обратить внимание, это приближение к Богу. Он говорит 22 стиха, «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Дорогие братья и сестры, я хотел обратить наше внимание очень коротко и сжато на то, что действительно вот именно только в контексте церкви возможно приближение к Господу. Вы сегодня скажете, но разве не может человек этого достигнуть как бы один? А как по поводу тех братьев, которые десятилетиями сидели в тюрьме, что они? Вы знаете, когда люди оказывались в этой ситуации, тогда Господь давал им и силы. Но тот человек, который сам себя где-то отодвергает от церкви, да, то тогда человек лишается того, что имели те, которые находились принудительно в таких условиях. Совершенно разные вещи. Но говоря об этом, я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите, мы с вами читаем первое послание Иоанна. В первой главе нам говорится очень удивительная истина. Мы будем читать с 8 стиха. Он говорит такие слова. Ну, даже выше возьмем. Возьмем с 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Братья и сестры, обратите внимание. Несколько важных вещей здесь. Если я хожу во свете, как Он во свете, то что будет? Я буду искать общение друг с другом. Почему сегодня некоторые не находятся в общении? Почему сегодня некоторые избегают общения? Почему для некоторых сегодня церковь не является чем-то таким важным? Вы знаете, в чем дело? Не во свете человек. Человек не во свете. Наблюдали вы ли за такой картиной? Ну, например, кто-то из подростков церкви находится в таком вот каком-то противлении, все не так, и вот дома не так, и родители, и церковь, и все это, да? И вдруг коснулся его Дух Святой, и он кается. Такая радость, да? Глаза светятся, все изменилось. Вы приходите на собрание, где он сидит? Вот тут. Ну вот, в первых скамеечках, он вот здесь вот, да, сидит. А вдруг смотришь, проходит немножко время, и человек начинает где-то отдаляться от Господа, да? Смотришь там, там. Потом смотришь, вот там, вот уже там где-то, потом возле двери, а потом... Вы замечали когда-нибудь это? Брат-служитель, замечал это? Вы знаете, я сколько раз вот в своей церкви наблюдал вот некоторые такие моменты. Знаете, о чем это говорит? Вот то, что говорит Иоанн. Если, говорит, ходите во свете, то имейте общение. А если, говорит, вас уже не тянет в общение, оказывается, вот то, о чем мы говорили, несоответствие, какое-то тьма. Но я хотел обратить внимание еще на одну важную деталь в этом стихе. Это то, почему вот мы говорим послание Евреям, 10 главу, да? Он говорит, имеем общение друг с другом и кровь. Вот только тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Оказывается, для того, чтобы действительно иметь вот это постоянное очищение кровью Иисуса Христа, для нас так важно и необходимо иметь вот это общение, быть в церкви. Без этого, этого не может быть. Потому то, что мы с вами прочитали Евреям, здесь апостол Павел говорит, что говорит, мы имеем эту привилегию, мы можем приступать, но как мы должны приступать? Он говорит вот здесь именно с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совестью. Дальше он говорит второе. Будем держаться исповедания упования неуклонно. Вот то, что мы говорим, да, что именно прилагать вот такое усилие. Да. Будем внимательны здесь уже друг к другу. И посмотрите 25 стих. Он продолжая и говорит удивительно. Да, будем, говорит, увещевать друг друга, чтобы не оставляли вот именно этих общений. Знаете, дорогие братья и сестры, я бы, не знаю, конечно, можно говорить, время наше бежит, я хотел, ну, можно говорить очень и очень много именно о Церкви Христовой, да, насколько это важно, почему в наше время теряется вот это отношение к Церкви, вот эта посвященность, да, Почему уходит вот это стремление, желание к общению? Да? Вы знаете, я бы хотел, чтобы, я понимаю, здесь находятся те, которые желают этого, да? Но я бы хотел, чтобы мы каждый видели свою ответственность. Насколько важно говорить об этом, прививать друг другу, другим, да, чтобы была вот эта посвященность. Почему? Потому что только в контексте церкви, со всеми ее несовершенствами, возможно очищение и возможно именно то, что мы называем духовный рост. Может быть, какие вопросы по этому есть, потому что я хотел немножко перейти к тому, что братья просили осветить коротко хотя бы, но вопрос устроения церкви. Ну и тут пару вопросов еще есть, может, еще будет. Есть какие вопросы по этому? Хотел бы, чтобы мы тоже вот немножко посмотрели некоторые места, но я буду очень сжато, наше время бежит, по поводу устроения церкви. Да. Вы знаете, друзья, конечно, существует немало вопросов по этому поводу, и, наверное, в последнее время их стало еще больше, поскольку мы, находясь здесь в американской среде, вдруг столкнулись, что, если так мы как говорим, евангельские или протестантские церкви имеют действительно разное устроение. Где-то есть то, что мы называем пасторское служение, где-то есть, как вот пресвитерианские церкви, совсем другое устроение, когда, ну, будем говорить своего рода, ну, вот, если так, как прообразно, старейшины, да, как бы церкви, они принимают на работу служителя, и они управляют церковью, а он является просто как исполнителем каких-то, да. Очень много вот эти вот все устройства, как корпорации, кто является президентом корпорации, кто является председателем братского совета там или еще там что-то. И существует, вы знаете, очень много различных мнений. Я не собираюсь, конечно, обо всем этом говорить и оспаривать какие-то, может быть, мнения чьи-то или еще что-то. Но хотел обратить наше внимание на несколько таких важных аспектов. Во-первых, когда мы читаем первое послание Петра во второй главе, для многих знакомое нам место – и то, что мы не должны никогда выпустить из нашего сознания, это здесь мы, нам говорится следующее. «Ибо вы вкусили» с 3 стиха, «что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятную Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценный, а драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Во-первых, мы с вами никогда не должны забыть, что основой церкви является Иисус Христос. Нам Писание много других мест приводит, да? Когда, например, мы читаем Коринфянам 11 глава, нам говорится, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, каждой жене глава муж, да? Христу глава Бог». Да? Развивая эту мысль, мы видим дальше послание Ефесянам, апостол Павел говорит, что Христос является главой церкви. Помните, да? Очень важно для нас это понять. Поэтому я бы хотел сказать, чтобы мы вот, ну, имели правильное отношение, когда мы говорим о церкви. Вот то, что мы прочитали, Господь сказал, я создам, мою создам, церковь создам, да? Церковь Христова. Он является главою, он является камнем, он является основанием церкви. Поэтому это мы не должны выпустить из внимания. Но наряду с этим мы понимаем, что Господь дал определенные вот указания по поводу того, как должна действительно устраиваться церковь. И это возлагается во многом на нас. Вот мы прочитали сейчас. «И сами, как живые камни, устрояйте». Да? Церковь действительно имеет ответственность устроять саму себя. Говоря об этом, я бы хотел обратить буквально на несколько моментов, которые важно, ну, как бы, ну, иметь вот в нашем понимании. Посмотрите, я хотел Во-первых, что касается управления церковью. Пару таких мест Писаний привести. Во-первых, прочитаем из послания апостола Павла к Титу. Первая глава. И здесь апостол Павел дает определенное поручение Титу. И посмотрите, он говорит в первой главе с 5 стиха, он говорит, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И дальше он говорит, какой должен быть пресвитер. Знаете, во-первых, нам Писание дает удивительную такую картину, показывая, что в церкви должны быть не пресвитер, а пресвитера. Или посмотрите очень удивительное место, когда мы читаем в Деянии 14 главе. Когда мы находим здесь, что апостол Павел, сделали они с Варнавой вот это первое миссионерское путешествие, и мы читаем с 23 стиха, или даже с 22, да, что они вот проповедовал Евангелие, пошли назад, да, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, получая, что многими скорбями надлежит войти в царствие, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали. Ну и будем, есть другие места, не будем сейчас все эти места читать. Я хотел бы обратить ваше внимание, что действительно, вот удивительно, даже вот, ну, где-то и вот и ваши церкви, и в других церквах, сами пресвитера всегда имеют желание, вот в нашей церкви 3 пресвитера. Я бы хотел, чтобы у нас доизбрали еще 2, но у нас поменьше, чем у вас. У нас 200 человек, членов, да? Но я бы хотел, чтобы у нас было 4-5 пресвитеров. Вот лично, да? И вот сколько вот так общаешься с пресвитерами, пресвитера желает, да? Но почему-то со стороны церкви иногда появляются трудности избрать служителей. А встречается, знаете, вот тот там, не так там, еще там что-то, вот такие вот, знаете, такая переборчивость, такое вот или еще там что-то. И я думаю, что мы где-то теряем вот этот библейский принцип, что все-таки в церкви должен быть, да, ответственный пресвитер, и нам в некоторых местах и говорится о том, что он как вот управляющий, да, и так дальше, вот. Но нам Писание говорит, что не пресвитер, а пресвитеров. Второе, на что я хотел обратить наше внимание, это на то, что, вы знаете, мне было очень интересно, как-то я находился вот на рукоположении, так вот Господь повел в моей жизни, мне уже пришлось участвовать в более чем 50 рукоположений. И как-то на одно рукоположение я попал с одним братом, Франц Гергардович Тисин. Он несет служение старшего пресвитера по Казахстану. Не знаю, может быть, он у вас когда-то посещал, был, да? И вот, вы знаете, мы попали с ним вместе, совершали рукоположение в одной церкви. И перед рукоположением, когда он стал обращаться вот к брату и так дальше, да, он обратился к церкви и задал такой удивительный вопрос. «Братья и сестры, как вы считаете?» Вот, говорит, вы избираете служителя вашей церкви. Сегодня мы будем совершать рукоположение. Кто кому должен подчиняться? Он церкви или церковь ему? Знаете, во-первых, для меня была удивительно такая гробовая тишина. Просто гробовая тишина, буквально пару минут. И он стоит, и церковь молчит, да? Вдруг один набрался так смелости, а людей было немало, много людей. И он говорит, мы его избрали, он должен быть подотчетным и подчиняться церкви. И так, аминь, 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 так стали звучать, знаете, из рядов. И все это, такая какая-то интересная сложилась ситуация. Но он стал открывать места Священного Писания, открыл вот послание к евреям, 13 главу, и прочитали, вот посмотрите, как он здесь говорится в 17 стихе. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Или посмотрите, как об этом говорит апостол Петр, когда мы читаем первое послание Петра в 5 главе, то он говорит в 5 стихе, «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, но Господь все-таки устроил так, что действительно есть старший, есть младший. Я понимаю, что, знаете, мне об этом говорить у вас легко. В своей церкви я никогда об этом не буду говорить. Так само, как и вот брат, эти места читать или еще что-то, ему это, ну, как бы не личит, он понимает, что это, как бы сказать, знаете, вот у меня уважайте там или еще что-то. Но мы не об этом сегодня говорим. А мы все-таки говорим о том, что Писание устанавливает определенный принцип взаимоотношения в церкви. И я бы хотел сказать, что это действительно является чем-то особенным и очень важным, чтобы именно отношение к служителям, отношение к пресвитеру, к братьям, к рукоположенным, да, было правильным. Я бы хотел, друзья, здесь сделать немножко как бы такое отступление и показать один такой очень важный принцип, который существует для нас, для верующих, и мы его видим в Священном Писании. Знаете, вот мы, я уже цитировал это место, 11 глава, 3 стих, 1 послание Коринфянам. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Да? Потом он дальше говорит, жене глава муж. Но обратите внимание, апостол Павел в этом именно месте говорит о взаимоотношениях в семье. Ну, Павел, так и скажи, хочу, чтобы вы знали, что каждой жене глава муж, детям глава родители и так дальше. Но он не с этого начинает. А он начинает, и он говорит, хочу, чтобы вы знали, чтобы каждый муж понял, что, говорит, над ним есть голова, над ним есть кто-то. А после этого жена должна знать, что, муж, что над ней есть тоже голова. Да? Вы знаете, друзья, когда мы читаем Слово Божие, мы с вами находим очень удивительные места Священного Писания. Какие? Ну, например, 5 глава Ефесянам, 5, конец 5, и, ну, или середины 5, потом 6 глава. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Дети, повинуйтесь своим родителям. Рабы, повинуйтесь своим господам. Послание Петра, братство любите, царя чтите. Да? Пресвитерам должно оказывать сугубую честь, 5 глава, 1 послание Ефесянам и так дальше, да? Посмотрите, друзья, очень интересно. Сегодня мы иногда, вот особенно взрослые, когда мы собираемся, особенно когда проводятся семейные беседы, у нас встает такой вопрос. Виновата Америка и культура, но произошло странное. Мы, как родители, потеряли родительский авторитет. Дети подрастают, и они перестают видеть в нас какой-то авторитет. И мы работаем с подростками, и мы начинаем им говорить, и говорит, подростки, дети, молодежь, вот что говорит Писание, и мы их научаем, и так дальше, и так дальше. И это все на своем месте. Это все правильно, Писание говорит, научает. Но обратите очень удивительное место. Когда мы с вами открываем первое послание Ефесянам, то здесь, я извиняюсь, первое послание к Фессалоникийцам, то здесь мы находим в 4 главе очень удивительный отрывок. Да? Вот здесь мы, нам пишется с начала этой главы о том, что воля Божия есть освящение, чтобы каждый умел соблюдать сосуд твоей чести, а не в страсти похотения и так дальше. Потом мы с вами переходим в 9 стих, он говорит о братолюбии, нету нужды писать и так дальше, о братьях и так дальше. Но вот очень удивительно, вдруг здесь в середине кажется совершенно неподходящий вот к этому всему контексту стоит такой 8 стих. И апостол Павел говорит такие слова. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. И потом Павел говорит совсем другие. Дальше. Поймите один очень важный принцип, дорогие братья и сестры. Всех нас Бог заключил в определенный какой-то такой вот, как если сказать, в какой-то круг, в какую-то вот какая-то цепочка именно взаимной покорности, да? А, ну, так скажем, у меня на работе есть начальник, есть босс, да? А в церкви, даже я как пресвитер, у меня есть братский совет, который постоянно требует у меня отчета. Вот почему я не был сегодня на собрании? Меня будет требовать отчета, да? То есть, я имею в виду на своем собрании, да? То есть, обязательно, значит, есть кто-то, да? А, скажем, есть правительство. Ну, я в чем-то не согласен, как наш президент ведет какую-то политику там или еще там что-то. Но, однако, Господь меня поставил в подчинение власти, местной власти, там, тауншип, сити-холл, там, еще что-то, да? Посмотрите в церкви. Да, есть пресвитера, еще что-то, дома, дети есть, мать, отец и так дальше. А теперь подумайте вот о чем. Если я, как отец, прихожу домой, сел со своими детьми, жена накрыла стол, мы кушаем, и я начинаю детям говорить, какой нехороший у меня босс. Да он и то, и сё, и вообще там, ему подчиняться, да надо искать там другую работу. И я сижу и в присутствии вот говорю это, да. Кончил это и начинаю рассказывать какие-нибудь смешные истории, высмеивать нашего президента там или еще что-то. Закончил это, перехожу и говорю, а в церкви что у нас творится, да, эти братья непонятно что творят, пресвитер вообще там, да, там, туда-сюда. А теперь я вам задам вопрос. После этого всего. Почтение детей ко мне будет? Да никогда. Никогда. Поймите одну важную истину. Нам Писание говорит вот здесь. Поймите, что непокорный непокорен не Богу, вернее, не человеку, а Богу. Если я разбил авторитет тех, которые стоят надо мной, которых я должен почитать, чтить, царя чтите и так дальше, да, будьте покорны господам вашим и все. Каким образом я думаю, что ниже меня вот это почтение, авторитет и покорность будет работать? Я разорвал эту цепь, и она пошла вниз. Она больше не работает. Очень удивительно об этом говорит. Знаете, мы когда читаем первая книга царств, мы находим очень удивительное место, когда Господь обращается через пророка, нету его даже имени этого пророка, но он обращается к священнику Илию. И здесь во второй главе он говорит ему о том, что ты не будешь, что твои дети и так дальше не будут они больше служить передо мною. Но я хотел бы обратить на 30 стих. Посмотрите, что здесь говорит. Очень важный принцип. «Посему так говорит Господь Бог Израилю. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будет ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так». И посмотрите дальше. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Очень важный принцип. Господь говорит, ты заботишься о твоем положении, о твоей славе, о чести, о том, будут ли тебя прославлять, о том, как Саул когда-то ухватился за одежды Самуила и говорит, почти меня перед народом, ты говорит об этом. Но говорит, я хочу тебе сказать один важный принцип. Тот, который заботится о том, чтобы меня прославить, тот проблемы с авторитетом не будет иметь. Он, я, говорит, сделаю так, что он будет прославлен. А если, говорит, ты не заботишься о том, чтобы прославить меня, то ты будешь без чести. Поймите, дорогие друзья, братья и сестры, это библейский принцип. Мы сегодня говорим, мы теряем авторитет, как родители. Мы сегодня устраиваем какие-то семинары о том, как повысить авторитет и, знаете, вот жены как матери, там или еще что-то, мужа как отца, руководителей каких-то служений там в церкви там или еще что-то. Вы знаете, что все это бесполезно. Все это бесполезно. Есть один очень важный принцип. И этот принцип касается также и устроения церкви. Если мы не поднимаем авторитет вышестоящих над нами, то, что касается церкви, на работе, то, что касается нашего правительства или еще что-то, да, вы должны запомнить, что непокорный непокорен не человеку, а Богу, да? И все это рвется и теряется. А что касается непосредственно по отношению к Богу, особенно мужьям, я бы хотел сказать, да? Чем выше вы поднимете авторитет Писание и Слово Божие в вашей семье, тем выше будет ваш авторитет. Писание так говорит. Муж, ты хочешь знать, что ты главе жене? Ну, подожди. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. А потом всякой жене глава муж. Да? И если муж заботится о том, чтобы действительно... А что говорит Писание? Ой, подождите, нет. Детки, да я бы с удовольствием, но знаете, нас Писание вот так там учит. Да? И чем выше поднимет авторитет Слова Божие, и по Слову Божию почтение тем, которые над ним, да, тем выше будет его авторитет. Я бы хотел сказать, что все это очень взаимосвязано. И вот наши отношения в церкви, и наши отношения со внешними, да, оно все обязательно выливается в то, что мы имеем в своих семьях, вот, между собою и так дальше. Поэтому Писание нам говорит очень важный вот этот вопрос именно о взаимоотношениях служителей в церкви, о взаимоотношениях в семье и так дальше. Поэтому хотелось бы, чтобы, ну, как бы на это тоже обратить внимание. Я понимаю, наше время истекло, да? Ну, на этом все.